Глава 3.
Искушение и падение. Книга Бытие, 3 глава.
Лишенный возможности разжигать бунт на небе, сатана в своей вражде против Бога нашел новое поле деятельности – погубить род человеческий. Безмятежное счастье невинной четы в Едеме напоминало о блаженстве, навеки утраченном им. Снедаемый ненавистью, он решил подтолкнуть их к неповиновению, что неизбежно вызвало бы чувство вины и навлекло бы на них возмездие за грех. И тогда любовь Адама и Евы к Господу превратилась бы в недоверие, а хвалебные гимны – в упреки Создателю. Таким путем сатана замышлял не только увлечь невинные существа за собой в бездну страданий, в которой он сам находился, но и обесчестить Бога и ввергнуть небо в глубокую скорбь.
Наши прародители были предупреждены о грозившей им опасности. Небесные вестники познакомили их с историей падения сатаны, предупредили о его коварных замыслах погубить их, во всей полноте раскрывая перед ними природу божественного правления, которое князь зла намеревался свергнуть. Неповиновение справедливым требованиям Божьим – вот что привело сатану и его сторонников к падению. Поэтому так важно было, чтобы Адам и Ева чтили закон Божий, единственный залог порядка и справедливости.
Закон Божий так же свят, как и сам Бог. Он является откровением Его воли, воплощением Его сущности, выражением божественной любви и мудрости. Гармония всего творения зависит от совершенного подчинения всех существ, всего одушевленного и неодушевленного закону Творца. Бог учредил законы, которые управляют не только живыми существами, но также и всеми процессами, протекающими в природе. Все подчинено незыблемым законам, которыми нельзя пренебрегать. В то время как все сущее на земле подчиняется законам природы, только один из всех обитателей земли, человек, несет ответственность за соблюдение нравственного закона. Человек – венец творения. Бог наделил его способностью понимать свои требования, справедливость и милость своего закона и ожидает от него безусловного послушания.
Подобно ангелам, жители Едема были подвергнуты испытанию. Они могли быть счастливы при условии, что будут соблюдать закон Творца. Они могли повиноваться и жить, или же не повиноваться и умереть. Бог сделал их преемниками богатых благословений. Но нарушивших Его волю Он не пощадит так же, как не пощадил и согрешивших ангелов. Грех лишал права на божественные благословения и обрекал на страдания и смерть.
Ангелы призывали Адама и Еву быть очень осторожными, ибо сатана будет всеми силами стараться обольстить их. Но до тех пор, пока они будут оставаться верными Богу, лукавый не сможет причинить им никакого вреда, так как в случае необходимости им придут на помощь все ангелы неба. Если Адам и Ева будут стойко отвергать его коварные нашептывания, то будут находиться в такой же безопасности, как и небесные посланники. Но стоит только раз уступить искушению, как их естество, зараженное грехом, тут же утратит силу и желание сопротивляться сатане.
С помощью дерева познания было испытано их послушание и любовь к Богу. Множество деревьев росло в саду, а Господь счел нужным запретить вкушать плоды только одного из них, предупредив, что если они нарушат его волю, то понесут на себе вину за преступление. Сатане не было позволено постоянно преследовать Адама и Еву своими искушениями. Он мог иметь к ним доступ только у запретного дерева, и при первой же попытке исследовать природу этого дерева, они бы подверглись его козням. Ангелы наставляли их обратить особое внимание на предостережения, посланные Богом, и следовать советам, которые он счел нужным дать им.
Для того, чтобы незаметно достичь намеченной цели, сатана решил воспользоваться в качестве посредника змеем, маской, как нельзя лучше подходившей для осуществления его коварных намерений. Змей был одним из самых мудрых и красивых животных на земле. Он имел крылья, которые во время полета сверкали как золото, что создавало на редкость восхитительное зрелище. Устроившись на гнущихся от тяжести плодов в ветвях запретного дерева и наслаждаясь этими прелестными плодами, он старался привлечь любопытные взоры. Так, притаившись в мирном саду, обманщик выслеживал свою добычу.
Ангелы предостерегали Еву не отлучаться от мужа во время повседневных занятий в саду, ибо с ним ей грозила бы меньшая опасность подвергнуться искушению. Но, поглощенная своей приятной работой, она незаметно отошла от него. Когда Ева заметила, что осталась одна, ее душу охватило какое-то мрачное предчувствие надвигающейся опасности. Но вскоре она отогнала от себя возникший страх, решив, что она достаточно умна и сильна, чтобы различить зло и противостоять ему.
Она забыла о предостережении ангелов и вскоре очутилась перед запретным деревом, глядя на него со смешанным чувством любопытства и восхищения. Висящие на дереве плоды были прекрасны, и Ева недоумевала, почему Бог запретил срывать их. Удобный момент для искусителя настал.
Делая вид, что ему известны волновавшие ее вопросы, он спросил ее, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Пораженная и испуганная Ева в словах змея, казалось, услышала отзвук своих мыслей. Но змей мелодичным голосом продолжал свою речь, умело расхваливая ее необычайную красоту. И не без удовольствия Ева выслушала его. Вместо того, чтобы бежать оттуда, она медлила, с изумлением прислушивалась к его словам. Если бы Ева услышала такие речи от существа, подобного ангелу, возможно, она испугалась бы. Но ей и в голову не приходило, чтобы такой пленительный змей мог быть посредником падшего врага.
Она ответила на обольстительные слова змея. «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло».
«Вкусив от этого дерева, — говорил змей, — вы сможете проникнуть в высшие сферы бытия и овладеть все большими знаниями». Потом, словно в подтверждение своих слов, заметил, что он также попробовал запретные плоды и, благодаря этому, обрел дар речи. Незаметно он дал понять Еве, что Бог из-за ревнивых побуждений запретил им есть плоды этого дерева, дабы не стали они равными ему.
И только потому, что эти плоды обладают чудесным свойством давать мудрость и силу, Бог запретил им не только есть их, но даже притрагиваться к ним. Как бы мимоходом, искуситель заметил, что Господь не приведет в исполнение свою угрозу. Он только хотел запугать их. Как это можно умереть? Разве они не вкушали плодов от дерева жизни? Бог просто хотел помешать им достичь наивысшего уровня развития и обрести большее счастье.
Так действует сатана со дней Адама и до настоящего времени, и старания его увенчиваются большим успехом. Он искушает людей с недоверием относиться к Божьей любви и учит подвергать сомнению его мудрость. Он постоянно старается возбуждать в людях дух неуместного любопытства, беспокойное и назойливое желание проникнуть в тайны божественной мудрости и силы. И сколь многие в своих попытках познать то, что Бог счел нужным сокрыть, пренебрегают открытыми им истинами, необходимыми для их спасения.
Искушая людей к непослушанию, сатана старается при этом внушить им мысль, что они вступают в чудесную область познания. Но все это обман. Очарованные своими мнимыми успехами, люди, попирая божественные установления, вступают на путь, который приведет их к вырождению и смерти.
Сатана убеждал невинную чету, что, нарушая закон Божий, они приобретут очень многое. Разве сегодня мы не слышим подобные рассуждения? Многие, представляя себя как людей с широким кругозором и свободой действий, твердят об ограниченности тех, кто повинуется воле Божьей. Что же это, как не отзвук голоса, говорящего в Едеме? «В день, в который вы вкусите, приступите божественное предписание, будете как боги».
Сатана утверждал, что он якобы многое приобрел, вкусив запретных плодов, но всячески скрывал тот факт, что, нарушив волю Божью, стал изгнанником. Хотя он и пришел к убеждению, что грех означает невозместимый урон, все же скрыл свое жалкое положение, чтобы и других увлечь в бездну.
Так и в наши дни. Тот, кто нарушает закон, пытается скрыть свою истинную сущность. Он может представиться святым, но это делает его еще более опасным совратителем. Он сообщник сатаны, который попирает закон Божий, и заставляет других делать то же, ведя их к вечной погибели.
Ева искренне поверила словам сатаны, но эта вера не спасла ее от заслуженного наказания. Она усомнилась в словах Божьих, и это привело ее к падению. На суде люди будут осуждены не за то, что искренне верили лжи, а за то, что не поверили истине и пренебрегли возможностью познать ее. Несмотря на противоречивые доводы сатаны, неповиновение воле Божьей всегда приводит к роковым последствиям.
Всем сердцем мы должны стремиться к познанию истины. Все наставления Господа, которые содержатся в Его Слове, даны нам как предостережение и совет. Они даны для того, чтобы спасти нас от заблуждения. Пренебрегая ими, мы навлекаем на себя погибель. Нет никаких сомнений в том, что всякое противоречие Слову Божьему исходит от сатаны.
Змей сорвал плод с запретного дерева и вложил его в руки Евы, которая почти не сопротивлялась. Затем он напомнил ей ее слова о Божьем запрете под угрозой смерти прикасаться к плодам. Теперь же, когда плод был в ее руках, он пытался внушить ей, что съеденный плод так же безвреден, как и прикосновение к нему. Видя, что с ней не случилось ничего страшного, Ева заметно осмелела. Когда она увидела, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела.
Когда она попробовала плоды, то ей показалось, будто в нее вливается какая-то живительная сила, что она вступает в высшие сферы бытия. Без страха Ева срывала и ела плоды. Таким образом, согрешив, она превратилась в орудие сатаны, задумавшего погубить ее мужа. Испытывая какое-то странное, неестественное возбуждение, Ева набрала плодов запретного дерева и отправилась искать мужа. Найдя его, она рассказала ему о случившемся.
Лицо Адама омрачилось. Он, казалось, был поражен и встревожен. Отвечая Еве, он сказал, что это должно быть тот самый враг, о котором их предупреждали, и что теперь, согласно божественному приговору, она должна умереть. Вместо ответа она настойчиво предлагала ему принесенные плоды, повторяя при этом слова змея, что смерть им не грозит.
И, наконец, рассказав о своих ощущениях, она уверила его, что не испытала никаких проявлений Божьего недовольства, а, напротив, ощутила в высшей степени приятную бодрость, охватившую все ее существо. Подобные чувства, как она предполагала, испытывают и небесные вестники.
Адам понял, что его спутница нарушила единственный запрет, существовавший для них как испытание верности и любви. В его душе происходила страшная борьба. Он горько сокрушался о том, что разрешил Еве отойти от него. Но все уже свершилось, и теперь он должен расстаться с той, которая доставляла ему столько радости.
Как же примириться с этим? Адам радовался общению с Богом и святыми ангелами. Он созерцал славу Творца. Он понимал, каким счастливым было бы будущее человечества, останься они верны Богу. И все же, опасаясь потерять дар, который в его глазах превосходил все остальное, Адам пренебрег вышеупомянутыми благословениями. Его любовь к Еве затмила собой любовь, признательность и преданность Творцу.
Она была частью его самого, и он не мог даже мысленно примириться с разлукой с ней. Он не понимал, что безграничная сила, которая из праха сотворила его и, движимая любовью, дала ему друга жизни, могла дать ему другую спутницу. Адам решил разделить с Евой ее участь. Если она должна умереть, они умрут вместе.
В конце концов, рассуждал он, может быть, мудрый змей говорит правду. Стоящая перед ним Ева была прекрасна и с виду так же невинна, как и прежде, до своего непослушания. Ее любовь к Адаму стала еще горячей. Он не замечал в ней никаких признаков смерти и, наконец, решился. Взял плод и быстро съел его.
После этого Адам вообразил себе, что он также вступает в высшие сферы бытия. Но вскоре мысль о совершенном преступлении наполнила его душу ужасом. Виновной чете казалось, что изменилась даже погода. Прежде такая устойчиво мягкая, она стала холодной и неприветливой.
Любовь и мир, наполнявшие прежде их сердца, сменились сознанием греха, страхом перед будущим, душевной пустотой. Сияющий свет, окутывавший их, исчез. И они были вынуждены искать, чем же прикрыть свои тела. Не могли же они раздетыми предстать пред очами Господа и святых ангелов.
Постепенно они начали понимать истинный смысл свершившегося. Адам упрекал Еву за то, что она оставила его и поддалась уловкам змея. Оба пытались успокоить себя, что тот, кто дал им столько доказательств своей любви, простит это единственное нарушение, и они не подвергнутся страшному наказанию, которого так боялись.
Сатана ликовал от радости. Он искусил жену сомневаться в Божьей любви, его мудрости и нарушить его закон, а через нее привел к падению Адама. Но великий законодатель приготовился показать Адаму и Еве последствия их непослушания. Божественное присутствие проявилось в саду. Прежде, в своей невинности и святости, они радостно приветствовали своего Творца, но теперь в ужасе бежали от него, скрывшись в глубине сада. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?»
Адам не мог ни отрицать, ни оправдать свой грех. Но вместо того, чтобы покаяться, он попытался взвалить вину на жену и, следовательно, на самого Бога. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Он, который из любви к Еве добровольно предпочел лишиться благословений Божьих, своей родины и рая, вечной радости, теперь, после своего падения, пытался переложить ответственность за совершенные преступления на свою жену и даже на самого Творца. Столь ужасна сила греха.
Когда Бог спросил жену: «Что ты это сделала?», она ответила: «Змей обольстил меня, и я ела». «Зачем ты создал змея? Почему ты разрешил ему проникнуть в Едем?» — говорила Ева, стремясь оправдать свой грех. Таким образом, подобно Адаму, Ева возлагала ответственность за свое падение на Бога. Дух самооправдания берет свое начало от отца лжи. Подобный дух, мгновенно проявившийся в наших прародителях, как только они согрешили, обнаруживается в сынах и дочерях Адама. Вместо искреннего раскаяния во грехах они пытаются обелить себя, взваливая вину на своих ближних, на обстоятельства или на Господа, даже его благословение превращая в повод для ропота.
Тогда Бог произнес приговор над змеем: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Так как змей стал посредником сатаны, он должен был понести божественное наказание. Из великолепного и необычайно красивого существа он превратился в одно из самых отвратительных присмыкающихся, вызывая как в человеке, так и в животных страх и ненависть.
Слова, сказанные вслед за этим змею, относились непосредственно к сатане, указывая в будущем на его окончательное поражение и гибель. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету».
Еве было сказано, что отныне ее уделом станут страдания и горе. И сказал Бог: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». При творении Бог создал Еву равной Адаму. Если бы они остались послушны воле Божией, живя в согласии с его великим законом любви, они были бы и в согласии друг с другом. Но грех внес разделение, и теперь их союз уже не мог быть союзом равноправных, но требовал подчинения одного другому. Ева первая согрешила. Вопреки Божьему повелению, она поддалась искушению, потому что отдалилась от своего мужа. Подтолкнув к греху Адама, теперь она должна была повиноваться ему. Если бы падший человеческий род придерживался принципов, запечатленных в законе Божьем, тогда даже этот приговор, явившийся последствием греха, стал бы благословением как для мужчин, так и для женщин. Но мужчины, злоупотребляя данным им превосходством, часто делают жизнь женщины слишком горькой и тяжелой.
Ева была вполне счастлива в Едеме возле своего мужа, но, подобно беспокойным Евам нашего времени, льстила себя надеждой проникнуть в более высокую сферу деятельности, чем Бог определил для нее. Пытаясь подняться выше занимаемого ею положения, она оказалась намного ниже. Таков удел всех, кто не желает добровольно исполнять жизненные обязанности соответственно Божьему плану. Желая достичь положения, не предназначенного для них Богом, многие женщины оставляют поприще, трудясь на котором они могли бы быть благословением для ближних. В В своем стремлении к возвышению многие жертвуют женским достоинством, благородством характера и оставляют невыполненными задачи, возложенные на них небом.
Адаму Бог сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься».
Волей Божьей не было на то, чтобы безгрешная чета познала зло. Он щедро наделил их всеми благами и в то же время скрыл от них зло. Но, вопреки его повелению, они съели запретные плоды и с этого времени должны были вкушать их, познавая зло во все дни жизни своей. С этого времени человеческий род будет страдать от искушений сатаны. Вместо необременительной работы, предопределенной людям, их участью станут заботы и тяжелый труд. Их ожидают разочарование, скорбь, страдания и, наконец, смерть.
Находясь под проклятием греха, вся природа должна была свидетельствовать человеку о том, что значит восстать против Бога и к чему это приведет. Сотворив человека, Бог поставил его владыкой над всей землей и всем живущим. Пока Адам оставался верен принципам неба, природа была подчинена ему. Но когда он нарушил божественный закон, подвластный ему животный мир восстал против его правления. Так Бог в своем великом сострадании хотел явить людям святость своего закона и на их личном опыте показать пагубность даже самого незначительного нарушения его.
В своей любви к человеку Бог с тех самых пор определил для них жизнь, полную труда и забот. Такая школа, необходимость которой вызвана грехопадением, должна была научить человека обуздывать себя и свои страсти, развивать самообладание. Это являлось частью великого замысла Божьего в возрождении человека из бездны греха и вырождения.
Предостережение, данное нашим прародителям: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» — книга Бытие, 2 глава, 17 стих — не означало, что им предстояло умереть в тот же день, в который они вкусили от запретного дерева, но в тот же день был вынесен окончательный приговор. Бессмертие им было обещано только на условии повиновения. Приступив закон, они лишились права на вечную жизнь. В тот же самый день они были приговорены к смерти.
Для того, чтобы жить вечно, человек должен был вкушать плоды с дерева жизни. Лишенный этого преимущества, человек постепенно терял силы, пока, наконец, его жизнь не угасала. Сатана стремился к тому, чтобы, ослушавшись Адама и Евы, навлекли на себя гнев Божий. При этом он надеялся, что они, даже не сумев получить прощение, все же будут вкушать от дерева жизни и таким образом увековечат на земле страдания и грех. Но тотчас после падения человека были посланы святые ангелы охранять дерево жизни. Этих ангелов окружали сверкающие, словно огненные мечи, лучи света. Никто из семьи Адама не мог приблизиться к дереву жизни, чтобы отведать его плодов, а потому все грешники смертны.
Лавина горя, начало которой положено грехопадением наших прародителей, многим представляется слишком тяжелым наказанием за столь незначительный грех. Люди сомневаются в мудрости и справедливости Божией по отношению к человеку. Но если бы они поглубже вникли в этот вопрос, то поняли бы свое заблуждение. Бог сотворил человека по своему образу, безгрешным.
Земля должна была быть населена существами, по достоинству стоящими лишь немного ниже ангелов. Их послушание надо было испытать, ибо Господь не мог допустить, чтобы землю населили те, кто не чтит его закон. И все же в своем великом сострадании Бог не подверг Адама слишком тяжелому испытанию. Именно незначительность запрета сделала грех необычайно великим. Поскольку Адам не устоял перед малейшим искушением, он не смог бы выдержать и более серьезного и ответственного испытания.
Если бы Адам был подвергнут более суровому испытанию, то люди, склонные творить зло, оправдывали бы себя незначительностью своих проступков. На такую мелочь Господь не обратит внимания. Таким образом, люди доказывали бы свою невиновность в нарушении закона Божьего, если бы речь шла о маловажных, по их мнению, делах. Но Господь ясно показал, что любой по тяжести грех оскорбителен для него.
Ослушаться Бога, вкусив запретные плоды, и соблазнить своего мужа сделать то же, не представлялось Еве серьезным проступком. Но, тем не менее, их грех открыл дверь потокам страданий, заливших мир. Кто мог предвидеть в тот момент искушения ужас последствий одного неверного шага?
Многие из тех, кто считает, что закон Божий не обязателен для человека, утверждают, что исполнить все его требования невозможно. Но если бы это было так, почему же Адам понес наказание за грех? Грех наших прародителей положил начало преступлениям и скорбям, и если бы не милосердие и сострадание Бога, то человечеству не на что было бы надеяться. «Пусть никто не обманывает себя. Возмездие за грех – смерть». Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Закон Божий и теперь нельзя нарушить безнаказанно, точно так же, как прежде, когда был вынесен приговор отцу человеческого рода.
После грехопадения Адам и Ева не могли больше жить в Едеме. Они горячо просили разрешить им остаться в этом приюте безгрешности и счастья. Они сознавали, что утратили всякое право жить в этом уголке радости и мира, и клялись в будущем самым старательным образом исполнять волю Божью. Но им было сказано, что, испытав развращающее влияние греха, они утратили силу сопротивляться злу и открыли сатане более легкий доступ к себе. Если, будучи невиновными, они поддались искушению, то теперь, сознательно преступив закон, они имели еще меньше возможностей сохранить свою честь.
Покорно и с невыразимой печалью они простились со своей прелестной родиной, оставив ее, чтобы жить на проклятой грехом земле. Прежде мягкий и устойчивый, климат теперь изменился в худшую сторону, и сострадательный Господь сделал им кожаные одежды для защиты от зноя и холода.
Когда Адам и Ева увидели в увядшем цветке и опавших листьях первые признаки смерти, они горевали об этом больше, чем люди теперь скорбят о своих умерших родственниках. Гибель нежных хрупких цветов действительно причиняла скорбь. Но когда величественные деревья начали ронять роскошную листву, они живо представили себе неизбежность и реальность смертного часа, который рано или поздно наступает для каждого живого существа.
Едемский сад еще долго находился на земле после того, как человек был изгнан из его пределов. Падший человеческий род мог еще долгое время взирать на святую родину, доступ к которой охранялся ангелами. У райских ворот, охраняемых херувимами, открывалась слава Божья. Туда ходили на поклонение Богу Адам и его сыновья.
Здесь они возобновили свой обет послушания тому закону, нарушение которого привело к изгнанию из Едема. Когда беззаконие охватило всю землю, и обреченные на гибель должны были погибнуть в водах потопа, рука, насадившая Едем, забрала его с земли. Но когда Творец воссоздаст новое небо и новую землю, книга Откровения, 21 глава, 1 стих, рай снова будет возвращен, только в еще большей славе, чем прежде.
И тогда те, кто соблюдал заповеди Божьи, будут на протяжении всех бесконечных веков дышать воздухом бессмертия под деревом жизни. Для жителей непадших миров сад блаженства будет образцом совершенства творческой деятельности Божьей, незапятнанной проклятием греха, образцом того, чем должна была стать земля, если бы человек осуществил чудесные замыслы Творца.